только у нас.
Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда», у микрофона Антон Челышев. Комсомолка, как вы знаете, очень давно пытается разгадать тайну перевала Дятлова, пытается с помощью наших специальных корреспондентов Натальи и Николая Варсеговых. Мы уже несколько шагов в направлении разгадки сделали, но, конечно, пока, собственно, все еще по-прежнему в тумане. Ответ на главный вопрос по-прежнему в тумане, но этот туман потихонечку рассеивается, да, благодаря нашим специальным корреспондентам. И Наталью Варсегову я приветствую в студии. Наташ, добрый день.
Добрый день.
Здравствуй. Я знаю, что вот есть у вас с Николаем еще какое-то количество информации, причем удивительный случай, этой информации нет пока ни на сайте «Комсомольской правды», ни в газете это еще не выходило.
Да, впервые мы это озвучиваем именно на радио. эфире радио «Комсомольская
правда». Это очень хорошо, потому что вообще у нас, мне кажется, радиосериал продолжается, мы периодически к этой теме возвращаемся. Наташ, ну давай по порядку, что за люди, что за факты всплыли еще на поверхность этого расследования?
Да, вот я начну, пожалуй, с очень интересного человека. Зовут его Леонид Яковлевич Драбкин. Он живет в Екатеринбурге. И в этом году ему исполнится 90 лет. Уже в таком достаточно преклонном возрасте. Но надо сказать, что мужчина достаточно бодрый еще. Он преподает в местной академии юридической. Он долгое время отработал в Свердловской областной прокуратуре. И начинал-то он там работать как раз в 59 году.
Угу.
Что интересно, он пришел в Свердловскую прокуратуру в начале марта 59 года. Как раз, когда расследование погибели группы Дятлова было в самом разгаре. Пришел он работать в тот же самый отдел, где работал прокурором-криминалистом следователь Лев Иванов, который возглавлял следственную группу по гибели туристов. И вот он рассказал нам несколько таких интересных вещей. Ну, конечно, он не открыл ничего нового. Я вот сразу, наверное, сделаю такой вывод, сразу предупрежу наших радиослушателей, что никаких, конечно, раскрытий, никаких интриг нет. Но он очень так хорошо, ярко нам обрисовал картину тех событий. Вот именно стороннего наблюдателя, именно то, что вот ему, то, что ему удалось заметить. Еще во время телефонного разговора, когда мы только договаривались на встречу, Леонид Яковлевич задал мне такой вопрос: а вы уголовное дело читали? Я говорю: да, конечно. А какое вы уголовное дело читали? Я говорю: ну вот то, что сейчас хранится в областном архиве Свердловской области. В общем-то, вот его по запросу можно получить, и у нас даже есть копия этого уголовного дела. Он говорит: нет, нет, погодите, вы второе это уголовное дело читали? Вот это меня сразу насторожило. Думаю, как второе уголовное дело? То есть, что это?
Я хочу просто напомнить нашим слушателям, что вот то самое уголовное дело, которое хранится сейчас в екатеринбургских архивах, оно вот... это то самое дело, о котором мы рассказывали, где вот как Наташа...
Которое
вот
больше
вот,
муляж.
Вот,
да,
вот,
не
совершенно
дел,
сделано на скорую руку, шито белыми нитками для того, чтобы просто, ну, дело было, да, и там больше, конечно, воды и тумана, чем реальных фактов. Но это просто говорит о том, что, о том, какой флёр секретности, таинственности получается, а вот через несколько десятилетий уже даже загадочности витает вокруг этого дела. Значит, получается, есть какое-то второе дело.
Да.
Давно вы это подозревали?
И вот мы как раз вот к Леониду Яковлевичу на встречу мы приехали вот с этим вопросом: что за второе уголовное дело? Расскажите нам. Он говорит: ну как же, за этим делом наблюдали оперативники КГБ. Комитета госбезопасности. Ага. Но мы туда делали несколько запросов, и нам дали отрицательные ответы. Да нет, он твердо стоит на своем. Нет, говорит, да не наблюдали, я точно это знаю. Не составляли отчеты, ищите эти отчеты. Ну как же, ну вот оперативные отчеты. Мы узнавали про работу КГБ тех лет. Обычно такие оперативные отчеты, ну, либо они были устными, либо они просто уничтожались. Ну вот как-то Леонид Яковлевич нас поставил в тупик своей уверенностью. Он сказал, что нет, все же ищите. Очень интересную деталь он нам рассказал, когда мы его спросили: ну вот скажите, Леонид Яковлевич, вы же все равно беседовали с коллегами, вот с Львом Никитичем Ивановым вы разговаривали. Вы разговаривали наверняка со многими экспертами. Он говорит: да, вот я лично знал Генриету Чуркину. Это эксперт, которая делала, ну так скажем, экспертизу палатки, трассологию палатки, если говорить юридическим языком. Это именно та женщина, которая, определила, что вот разрезы были сделаны изнутри, и вот как-то все в таком духе. Ну, то есть эта экспертиза, она есть в интернете, ее при желании можно, конечно же, посмотреть. И вот он говорит, что да, я с ней общался, разговаривал, она... И мне, говорит, было очень странно, что... А мы привезли ему копию уголовного дела, он посмотрел эту экспертизу. Мне, говорит, странно, что она здесь выступила именно как специалист-трассолог. Потому что на самом деле Генриетта Чуркина, а в замужестве она уже была Макушкина, она была великолепный почерковед. Это был один из трех лучших специалистов, экспертов, почерковедов, графологов вообще в Советском Союзе.
Ух ты.
И поэтому мне, говорит, очень странно, что почему она делала трассологию палатки, это именно та часть, которая, может быть, она была не так сильна. Но и он, конечно, посмотрел эту экспертизу, сказал, что сделано из ряда вон плохо. То есть, может быть, это все-таки была, конечно, заказная экспертиза. Ну, мы пока этого точно не знаем.
Ну, или, условно говоря, сделали экспертизу и поставили первую попавшуюся фамилию эксперта. Кстати...
Она же, то есть он в личном беседе с ней, он спрашивал, она ему сказала, да, я видела эту палатку, я действительно делала экспертизу. Ну, а ты можешь сказать, вот спрашивал ее Леонид Яковлевич, можешь ли ты сказать, Геннадий, что там вообще произошло, рассказать больше? Она говорит, нет, я не могу, я давала подписку о неразглашении. Так вот, точно такую же подписку о неразглашении давал сам следователь Лев Иванов. И вот это очень удивило нашего собеседника Леонида Драбкина. Он говорит, я был страшно удивлен, как вообще так? Обычно именно руководитель следственной группы, Иванов и был вот этим руководителем, именно они брали со всех подписку о неразглашении. Это их прерогатива брать такие подписки. А тут вдруг взяли с него. И кто взял? Взяли с него, как оказалось, в обкоме. То есть дело находилось под пристальным вниманием обкома. Каждый листик, документ этого дела, видимо, рассматривался под лупой именно партийными, высшими партийными работниками. И вот это, собственно, наверное, пожалуй, самые главные выводы, которые мы сделали в разговоре, в беседе с Леонидом Яковлевичем Драбкиным. И дальше мы как-то уже... Ну, в общем, пока вот мы расшифровывали этот разговор, пока пытались еще сделать какие-то... найти еще каких-то свидетелей... Вдруг совершенно случайно в наши руки, я не буду говорить пока откуда и как, но к нам попадают очень такие интересные, как нам сказали, оперативные отчеты КГБ.
Вот как.
Мы пока не будем раскрывать эту интригу до конца. Дело в том, что сейчас мы проводим проверку этих документов. И вот как только проверку мы проведем, когда поработают эксперты с этими документами, то тогда вот мы уже, наверное, сможем что-то сказать больше. Но то, что вот произошла, наверное, я не могу назвать это какой-то случайностью, но то, что вот нас в один момент как-то человек, современник Льва Никитича Иванова, навел вдруг на эту мысль, что они должны быть эти отчеты КГБ, и вдруг они как-то со стороны совершенно случайно к нам попадают, вот здесь нас так, вот это нас насторожило. Конечно, мы сейчас пока больше все-таки склоняемся к тому, что эти отчеты могут быть подделкой, и что, конечно, сам Леонид Яковлевич к ним никакого отношения не имеет, это просто получилось как-то вот одновременно. Но в любом случае та информация, которая в них содержится, она нас насторожила и заинтересовала. Это вот такое что-то, ну, что называется, пока, для затравки.
Да, пока мы, естественно, не будете вы раскрывать подробности вот того содержания, да, содержания этих отчетов. Но я знаю, что вы нашли еще одного человека. У нас, прошу, есть несколько минут в эфире, и давай, так сказать, еще одну закинем удочку интереса.
Да, Виктор Васильевич Потеженко был тем самым вертолетчиком, который вывозил трупы с перевала Дятлова. Это был человек, который возил туда на вертолетах вот группу следственную, полковника Артюкова, поисковиков, вот того же самого следователя Льва Иванова. Это человек, который первым увидел именно из вертолетчика в палатку сверху. То есть мы знаем, мы раньше говорили о том, что ее нашли поисковики, которые по лыжне пришли вот к этому месту на перевале Дятлова, где стояла палатка. А вот сейчас мы уже знаем, что как Виктор Васильевич Потеженко, вот этот вертолетчик, он первым видел эту палатку, видел этот маленький треугольник черный на белом снегу, и так по своим спутникам, людей, которых он вез, сказал, что, может, присмотритесь, может быть, это что-то, что имеет отношение к пропавшей группе туристов. И вот очень такой тоже интересный нам детали рассказал Виктор Васильевич. Ну, надо тоже сказать, что он во многом путается, и какие-то вещи, конечно, он так, они достаточно спорные. Например, он говорит, что когда он передвигал тело одного из туристов, это было из первой пятерки найденных, что якобы вот у него, у одного, туристы были настолько замерзшие, их тела были настолько замерзшие, что у одного, значит, он отвалилась пятка, пока он ее переносил. Ну, это вот как-то мы так решили отфильтровывать подобную информацию. А вот информацию, которую мы приняли к сведению, это то, что когда Виктора Потеженко из его авиачасти доставили в Ивдель, когда он туда прилетел на своем вертолете, он до последнего момента не знал, чем он будет заниматься. Угу. Вот это было, то есть это было засекречено
даже
с самого начала.
Аура секретности.
Да. И о том, что он будет искать пропавших студентов или что-то связанное с ними, он узнал только перед самым вылетом уже непосредственно с Ивдельского аэродрома на Северный Урал. И он перевозил туда следственную группу вместе с собаками. И собаки не захотели выйти из вертолета. То есть, когда они приземлились там на вот этой площадке на перевале Дятлова, то собаки не захотели выходить из вертолета, их оттуда приходилось выталкивать буквально вручную. И когда он прилетел за ними вновь, собаки были первыми, кто скорее заскочил в эту кабину. Что так напугало собак? Почему? Что они почуяли? То есть вот это, конечно, очень странно. И нас это вот, повторюсь, страшно заинтересовало.
Да, это действительно безумно интересно. Конечно, есть, конечно, у кого-то есть вот соблазн сразу какой-то мистики подумать, но на самом деле там мог быть какой-то зверь, запах зверя. Если зверь крупный, там вроде медведя, а медведи там, насколько я знаю, водятся, то, конечно, собаки могли по этой причине не захотеть выходить. Но в любом случае очень много вопросов. Спасибо, Наташ. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», вместе с Николаем Варсеговым продолжает искать разгадку тайны гибели группы Дятлова. Спасибо.
Только у нас. Только у нас.